громко и четко. Труды Бальсулама, 435-я страница, предисловие книги Зоар, 16-й пункт. И, исходя из этого, излишне спрашивать, неужели в таком случае у нас, чего доброго, пропал выбор? Ведь мы обязаны прийти к совершенству и полностью принять третье состояние в силу того, что оно уже существует в первом состоянии. И дело в том, что два пути приготовил нам Творец во втором состоянии, чтобы привести нас в третье состояние. Первый — это путь исполнения Торы и заповедей, как выяснилось выше. Второй — это путь страданий. Причем сами страдания смягчают тело, и они вынудят нас в конце изменить наше желание получать и принять форму желания отдавать и слиться с Творцом. И это, как сказали наши мудрецы, если вы возвратитесь к добру, хорошо, а если нет, я поставлю над вами царя, подобного Аману, и он волей-неволей вернет вас к добру. И так сказали наши мудрецы о стихе «В свой срок Бейта». Ускорю Ахишена. Если удостоились, ускорю, а если нет, в свой срок. Объяснение. Если удостоились пойти первым путем, то есть посредством исполнения Торы и заповедей, мы ускоряем свое исправление и не нуждаемся в тяжелых и горьких страданиях и удлинении времени, чтобы его хватило для их получения, и они вернули бы нас к добру волей-неволей. А если в свой срок, то есть только в тот момент, когда страдания завершат наше исправление, и для нас поневоле наступит время исправления. А в общем, путь страданий — это также и наказание душ в аду. Однако, так или иначе, окончательное исправление, то есть третье состояние, обязательно и абсолютно с точки зрения первого состояния. А весь наш выбор лежит только между путем страданий и путем Торы и заповедей. И вот, как следует выяснилось, как эти три состояния душ связаны друг с другом и абсолютно вынуждают существование друг друга. Бальсулам пишет нам о двух возможностях. Одна — выбор выполнения Торы и заповедей, а вторая — это путь страданий. Мне не удается понять, как мне, если я каждый день решаю, что я иду путем Торы и заповедей, со всей ответственностью. Но когда день заканчивается, я вдруг вижу, я не понимаю, как я вообще выбрал путь страданий. Как я попал туда? Как мне не удается осуществить свой выбор пути Торы и заповедей?
Нет, есть еще посередине между путем страданий и путем Торы и заповедей нечто, что... Он говорит об этом.
Миловим это Адам.
Сопровождают человека в том, что его подталкивают вперед. Чтобы он не заснул в пути, что называется. Да. Но... В общем, главное для нас на нашем пути от одной минуты к другой, от одного часа, от часа к часу, от минуты к минуте мы должны проверять себя, как нам продолжать существовать. Мы хотим что-то от себя, чтобы вышло, мы требуем этих изменений, или будь что будет.
Нет, я не говорю, что будь что будет. Был семинар, который мы провели, и мы говорили о том, что у нас есть путь, есть методика, и мы уверены, я вижу по товарищам, действительно, в них такое истинное желание. Но практически, когда мы проверяем, что было в пути, мы видим, что произошло совершенно иначе, чем то, о чем мы там говорили.
Почему?
Не знаю. Видимо, всякие вещи управляют нами, всякие желания, которые мешают. Мы даже не обращаем внимания, когда это происходит. Мы впадаем в это так.
В чем мы реализуем выбор? Допустим, мы выбрали. Мы идем по пути Торы и заповеди, что называется. Так? Чтобы приблизиться к Творцу, раскрыть его, чтобы доставить ему наслаждение. Верно? Ну и что дальше? Как мы реализуем этот выбор, эту программу на практике?
Прежде всего, желание существует. Мы говорим об этом, соглашаемся, что желание существует, и делаем действия, как внутренние, так и внешние, чтобы продвигать это желание, поддерживать его. Но мы раскрываем, что впадаем в гордыню, во всякие такие вещи, как детский сад.
Так это работа, не страшно, что нам не удается. Продолжаем, не удается, продолжаем, не удается, как маленькие дети. Встаем, делаем несколько шагов, падаем, потом еще больше, еще чуть больше, снова падаем, падаем, пока не начинаем ходить. И не падая. Да. Но главное, что мы все-таки решаем каждый день, несколько раз в день, что мы хотим идти вперед к доставлению наслаждения Творцу, и что в этом мы находимся в группе одной. Тысяч или даже больше. И мы хотим приблизиться к Творцу каждый день. Да, Муша. Вот и все.
Можно так сказать, что человечество в целом может прийти путем страданий к слиянию с Творцом, допустим, в течение тысяч лет. Но как индивидуум я не могу сказать, что я оставляю сейчас путь Торы и иду путем страданий.
Нет, как правило, это не происходит ни с кем. Что человек сам выбирает и переводит себя с одного пути на другой путь. Это уже происходит согласно его судьбе, корню души. Да, Дуди.
С момента,
когда человек начал учиться с прилежанием, насколько он может, науку Каббала, то он перешел от пути страданий к пути Торы и заповедей?
Да.
И это его судьба, то, что он сейчас находится на пути Торы и заповедей?
Да.
Так как он пишет, что весь наш выбор — это между путем страданий и путем Торы и заповедей. Так выбор, собственно, произошел уже?
Ну, каждый день, когда ты все больше и больше прилепляешься к действиям и законам, находящимся на пути Торы и заповеди, это называется, что ты реализуешь это, развиваешься в этом.
А в чем выбор человека с момента, когда он уже вошел в путь, вышел на путь Торы и заповеди?
Продолжать в этом, держаться в этом каждое мгновение. Строить себя как идущего по пути.
Есть тут какой-то выбор, который он должен сделать?
Да, конечно, тут есть выбор.
В чем?
Выбор в том, что человек хочет быть слитым, прилепленным к этому пути Торы и заповеди, то есть к действиям и к отдаче.
А если он не производит действия отдачи, он может вернуться обратно на путь страданий? Выйти наружу?
Возможно. Возможно.
Что значит прилепиться, прилепиться с действиями отдачи?
Что он входит в окружение, которое целиком, целиком занимается тем, что все и каждый товарищ, чтобы он развивался в направлении свойства ради отдачи.
Если у каждого человека есть своя судьба, идти путем страданий или путем Торы, это верно, что у каждого человека есть своя судьба, развиваться ли путем страданий или путем Торы? Это не его выбор, это за него выбрали.
Те, кто приходит к изучению этих вещей, конечно, это уже их выбор, который произошел из-за того, что у них изначально от рождения есть такие побуждения, и также, что так из этого они приходят и выбирают.
Это выбор их или это силой их развития?
Нет, это силой развития.
Ну, допустим, мы делаем действия по распространению. Что мы хотим? Мы хотим изменить судьбу кого-то, чтобы он перешел на иной путь?
Нет, мы живем в период, когда у каждого есть какая-то доля в новом развитии человечества. То есть, чтобы у всех, все в конечном итоге должны прийти к духовному развитию. И поэтому мы видим, что наше количество уже растет все больше и больше.
Можно ли перевести людей с пути страдания на путь Торы?
Да.
А как, если у них нет к этому подготовки?
Готовность есть, точка в сердце существует. Ты берешь таких людей, которые слышат, которые хотят продвигаться, которые готовы к этому в чем-то. Такие люди приходят к нам, и мы организуем их в десятки. И так это. И мужчины, и женщины. В наше время это и то, и то. Да, Ицек.
Что значит выбрать? Что это за действие выбора?
Выбор, благодаря чему я продвигаюсь и куда я продвигаюсь.
Допустим, я желание получения, и я естественным образом хочу наслаждаться в каждый момент, в каждом действии, в каждом намерении, в каждой цели. Это путь страданий, в конечном счете. Это меня приводит на путь страданий. А выбрать — это идти против желания? Так выходит, нет? Если я иду против моего желания насладиться, то это означает, что я иду путем Торы?
Называется это еще недостаточно, что я не иду по пути страданий. Это не...
Так, а каково это действие выбора?
Выбор называется, что я выбираю для себя определенное будущее, к которому я хочу прийти, и чтобы в этом я прилепился бы к тем, через те действия, которые я сейчас принимаю на себя, с высшей силой.
Да-да.
Спасибо. Да. Раф, мы учим во многих статьях о том, что есть понятие ангела, который называется ночью, он приносит каплю, но праведники или грешник, он не говорит. Так что означает корень души? Если над каждой каплей он может решить, праведник или грешник?
Есть такая вещь, как решемот, которая присутствует в каждом человеке. И согласно этому корню, согласно решимо, мы еще не можем, но когда будем в духовном, по-настоящему на определенном уровне уже и дальше, мы сможем сказать о каждом таком человеке, что его решимо уже направляет его на исправление, на окончательное исправление.
Так нет у него выбора. Есть люди в этом мире, у которых нет выбора.
В чем?
Быть праведником. Они не могут быть праведниками.
Да, есть такие и есть такие. Но большая часть находится в состоянии, когда они не знают, что с ними. И над этим работает наука Каббала.
Хорошо, так значит, действительно есть судьба, и эта капля, о которой говорят, это часть капель, это не все капли.
Да.
Хорошо, спасибо.
Да. Да.
Рав, я хотел спросить о пути страданий. Он пишет, что и путь страданий приводит с необходимостью к исправлению.
Да, это только более долгий, менее приятный путь.
Так что это за исправление путем страданий?
В каждое мгновение, на каждом этапе, когда у человека раскрывается новое желание получать, на это желание получать действуют силы, и человек чувствует себя некомфортно, нехорошо ему. В конечном итоге хочет убежать и не способен. И такая борьба. И в конечном итоге он изменяет свое мнение, изменяет свои действия. И так всякий раз находится в изменениях.
Да. Так когда он пишет, что если вы возвращаетесь к источнику, хорошо, но если нет, то я установлю над вами царя, подобного Аману, и он вынужденно приведет вас к источнику. Что значит, что вынужденно приведут вас? Ведь выглядит так, то есть получается, что ты всегда на пути к источнику, только или сами, или тебя заставляют?
Это разница. Или сами мы должны пройти изменения, или вмещаю себя, даже толкаю себя на этот путь, чтобы надо мной работали силы и меняли меня. Или я не хочу этого, и насколько можно убегаю. Но в промежутке я каждый раз получаю удары со всех сторон и прихожу к состоянию, когда у меня нет выбора. Но в любом случае прихожу в состояние, когда у меня нет выбора, и тогда из этого ужасного состояния прихожу к тому, что я согласен с ним, с этим состоянием. Постепенно я соглашаюсь с его целью, но я пытаюсь хитрить, я умудряюсь и начинаю видеть, что в конечном счете какой конец развития уготован каждому человеку на пути его.
Продолжение того, что прочитал Руи. Если вы возвратитесь к Тагуру, хорошо, если нет, то я поставлю над вами царя, подобного Аману. Кто это такой? Что это за царь, подобный Аману в наши дни, сейчас?
Мы должны, прежде всего, прийти к такому состоянию. И тогда мы почувствуем, что наша жизнь становится нестерпимой, и мы с одной стороны, а с другой стороны мы не можем убежать от нее. И жизнь хуже смерти. Именно так. И в нашем поколении, относительно избалованном по сравнению с прошлыми поколениями, это может быть ужасным.
У нас, может быть, мы начинаем это чувствовать. Но широкие массы, они этого не чувствуют. Вот в этом периоде, что требуется для того, чтобы они пришли к такому ощущению, что на них давят, что есть такая сила, которая называется Аманом.
Я этого не вижу. Я могу представить себе, но я не вижу. Не вижу этого. Мы не находимся в концлагерях, в разных страхах, которые по-настоящему нас преследуют со всех сторон, жизнь или смерть. Мы не видим, не дай Бог, что дети, родственники наши умирают. Есть такие вещи. А кроме того, речь идет только о страданиях, которые можем представить себе, а если нет, это приходят такие, как взрыв вулкана или потоп. Представить себе не можешь Творца. Есть много возможностей, кроме болезни и разных ситуаций.
То есть это как бы что-то далекое от нас.
Ты недалеко, мы не вызываем их. И мы стараемся приближаться все-таки каждый день. Так по средней линии, если можно сказать. Но это может быть.
Кен.
Да.
Рав. Баль-Сулам ממשיך וכותב.
Рав Баль-Сулам продолжает и пишет здесь, что так или иначе, окончательное исправление, то есть третье состояние, оно обязательное и абсолютное с точки зрения первого состояния, то есть он возвращает меня к Торе. Хочу я или нет. Конец исправления будет. Я просто иду по этому пути страданий. И это немножко путно.
Нет, даже если есть путь не очень хороший, некомфортный, но в конечном счете ты переходишь на комфортный путь и продвигаешься по нему до окончательного исправления.
То есть в конечном счете я обязан пройти весь путь для того, чтобы вернуться обратно к пути Торы?
Да.
Спасибо.
Гилад.
Рав, если мы единое человечество, то как может быть, что часть продвигается быстро, а часть идет страданиями?
Это меня не заботит. Я не знаю, я это оставляю. Я нахожусь под воздействием многих сил, и они действуют на меня. Главное для меня — это все-таки раскрыть силы, с помощью которых я могу быть направленным на Творца.
Есть у нас ответственность за человечество? Тот, кто уже пробудился.
Я пока еще не раскрываю этого по-настоящему. Написано в книгах, но что просто на нас, давит на нас, нет.
Так как нужно относиться к тому, что есть страдания снаружи там, и мы получили, а мы получили право наслаждаться тем, что есть цель в жизни?
Мы пока что находимся в состоянии, когда мы выясняем, с помощью каких сил и действий мы можем приблизиться к Творцу и подействовать на связь между нами.
То есть не надо заниматься чем-то сверх этого.
Нет, мы в любом случае делаем разные действия, распространяя методику объединения для всех, потому что это желание Творца, да? Но в определенной мере.
Да, но я спрашиваю не о материальном распространении, потому что мы видим меру нашего касательства, или даже не видим, но наверняка делает тот максимум. Я говорю о внутреннем распространении. Какое отношение должно быть у нас к тому, что мы здесь в пути действительно получили такой огромный подарок, без сомнения, и мы видим, что есть такие, которые не получили
его. То, что не получили, я не отвечаю за это. Я не раздавал тому, кто получил, и тому, кто не получит. А у меня есть цель, я выясняю внутри этой цели свою роль, и я стараюсь исполнить ее, насколько я способен.
Хорошо. Я не очень понимаю этот выбор, где он спрашивает здесь, что не надо спрашивать, почему нам дан выбор и так далее. И он тут, собственно, объясняет путь, который такой животный, или это, или то. И если ты получишь удар, пойдешь сюда. Где же тут выбор? Где тут элемент выбора?
В том, что это скрыто.
Если
бы не было скрыто, у нас не было бы вопроса вообще о выборе, не было бы выбора. Но из-за того, что путь этот скрыт, и из-за того, что желание получать путает нас, чтобы мы шли на это, лучше отдыхать, веселиться и разные вещи, мы в путанице. И так нас все больше и больше обучают тому, что нужно быть в отдаче.
То есть то, что, собственно, человек каждый раз поднимает из ударов, что ему нужно выбрать иной путь, и тогда он путается как-то внутри, снова получает удары, снова возвращается, и снова путается.
Ну, каждый раз на другом уровне.
Но что что тут отделяет человека, который возвращается на путь, от того, который путается, не возвращается? Это вообще тут выбор? Это зависит от порога страданий или это корень души? Что заставляет?
Это приходит к нему от корня его души, что всякий раз или он возвращается, или поднимает, или возвращается, или поднимает его. Это в корне души.
Это еще больше разочаровывает, потому что от человека это вообще не выбор человека.
Но это не мешает мне, потому что я все-таки должен прийти с помощью своего выбора. Я должен все же стараться быть работником Творца и стараться продвигаться к объединению со всеми и так далее.
Но что, собственно, тут отделяет человека, который сейчас может выбрать и должен прийти к слиянию с путем, и тем, которого сейчас отбрасывает ко всем чертям, и он потом вернется когда-то в другом кругообороте? Что вызывает реализацию выбора?
Внутреннее ощущение. Насколько человек видит, что у него нет другого пути, он обязан идти выбирать Творца как цель.
Что, какова разница между человеком, который сделал, и человеком, который этого не делал? Где та часть, которую человек сделал, а не Творец сделал, так или иначе?
Ну, конечно, это Творец. В конечном счете мы все связаны с Творцом, но это происходит с человеком.
Что зависит от меня, что я еще могу сделать, для того, чтобы действительно можно было сказать, что я здесь что-то сделал со своей стороны.
Главное — это окружение. Окружение, в котором человек находится, и оно целиком думает, как продвигаться по пути Тора. Иначе делать нечего. Хорошо.
Вот.
Еще. Да.
Это вызывает вопросы, сомнения, которые тут уже говорили. Ведь написано нам, что праведник или грешник, об этом не сказано. То есть есть место выбора для человека оправдать путь Творца, прийти к слиянию или не оправдать.
Верно.
И все-таки мы в конечном счете хотим увеличить важность, дать уверенность товарищам, поддержать их. И абсолютно понятно, что мы не находим какой-то такой чек-лист, где можно проверить, где мы находимся. Но здесь в пути. Как мы можем знать действительно, как то, что Эли пытался выяснить, как нам искать ту самую точку, проверять действительно, какова наша ответственность, наш выбор?
В том, что ты все время отдаляешься от своей эгоистической природы.
Да.
Вот и все. Это путь. И кроме как уйти.
Woman New York 3.
Женщина Нью-Йорк 3. Я вижу, что страдания заставляют человека негодовать, злиться, даже подталкивают людей к самоубийству, включая молодых. Как это исправлять человека?
Это часть людей. А другая часть именно с помощью страдания продвигается, раскрывает новые вещи, учится, работает, достигает чего-то. То есть страдание необходимо. Ощущение хисарона, потребности. Но что есть в нас вместе с этим ощущением хисарона, это важно. Есть ли кли, который я могу вместе с ощущением хисарона перевести из этого состояния в нечто вечное, важное, великое, огромное? И не то, что я склоняю свою голову и так иду. Как животное, скажем.
Есть все-таки... Барсалам пишет, и пишет, что есть пути Хишена. Есть у нас вместо пути страданий и то. Каково определение для нас, как нам сконцентрироваться, когда мы хотим быть на Хишена как можно больше?
Мы хотим быть Лахишена, если мы хотим прийти к состоянию, когда сила нашей отдачи покроет весь мир, чтобы сила отдачи управляла всеми действиями человека.
Мы делаем разные
действия. Извиняюсь, что, может быть, я задаю сложный вопрос. Я не очень понимаю, в чем выбор. Если я буду выбирать путь страдания, кто выберет путь страдания? Кто такой путь вообще выбирает? Так где же тут выбор? То, что я пытаюсь видеть, то, что я вижу из всего урока, что есть состояние, которое человек принимает, и сейчас должен изменить, перевернуть все кверх ногами. Всегда есть страдания, потому что я желание получать, хочу работать в этого. То есть всегда я где-то буду получать страдания.
Но вопрос... Как ты примешь их, если ты примешь их для того, чтобы продвигаться правильным путем, то ты благодаришь за эти страдания и принимаешь их практически с любовью.
И первый вопрос Илона, с которого он начал урок, что я начинаю день с какого-то состояния, когда ты говоришь, что я иду по пути страданий, ты раскрываешь, что в страданиях в конечном счете, потому что в конечном счете ты где-то желание получать у тебя снова украло всю работу, и ты снова упал в эти страдания. Так где критический анализ человека, точнее, как человек должен критически анализировать, чтобы говорить, что все время выбирать путь Торы?
Выбирать целенаправленно.
Еще подробнее немножко.
Целенаправленная критика. Что дает мне мое действие? Что оно дает мне? То действие, которое я сейчас хочу произвести. К чему я продвигаюсь? К чему я прилепляюсь? Чего я хочу достичь, раскрыть?
אז אני עוד קצת יקשה, כי זה נשמע... נגענו במושג שורש
נשמה.
אדם שיש לו הרגשה ברורה...
Человек, у которого есть четкое ощущение относительно корня души или чего-то, по крайней мере, в реализации корня души. И он чувствует огромный разрыв между корнем души, тем, что подталкивает его, и реализацией этого. Каков совет, чтобы реализовать корень души человека?
Прийти к слиянию с товарищами. У человека нет души. Он получает ее с помощью объединения с товарищами.
Товарищи могут помочь ему в этом?
Не только помочь, а сформировать его душу.
Что
Адам ешло...
Делать, человек чувствует, что он хочет и должен быть уже на следующем этапе. Он чувствует следующий этап, и он видит условия, которые якобы не дают ему прийти к этому этапу. Каково его отношение, которое должно быть к этим вещам, которые не дают ему реализовать себя?
Или
слово «реализовать себя»?
Но понятно, что его отношение к ним должно быть отрицательным, что он хочет разрушить их, перейти через них.
Он не пользуется ими как раз, чтобы...
Может быть, да. Но это в очень редких случаях.
Так просьба отменить помехи, это правильная просьба?
Верная, правильная. Правильная, почему нет?
То да.
Ладно, спасибо.
Рав, катув, заху ахишена.
Рав, написано «удостоверюсь ахишена». «Удостоверюсь» — это пассивное действие. Я покупал лотерейный билет, я проверяю, получил ли я миллион. Я понимаю, что нужно быть активным.
И карточку купить, и подготовить себя, купить лотерейный билет — это тоже подготовка, это же усилие.
Слышно так, что можно делать больше, если удостоишься, ты ждешь. Мы тут сидим, ждем, чтобы посмотреть, удостоились или нет. А что-то больше делать, силы — это неправильно.
У вас полно чего нужно делать, вы еще не начали.
Почему же он пишет «удостоились»? Почему не прилагаете усилия тогда, Ахишена?
Потому что это не зависит от человека. То есть тут как бы есть вмешательство Творца. Если ты делаешь то, что нужно, в соответствии с корнем своей души, ты получаешь продвижение.
Спасибо.
Вы
сказали сейчас Йораму, что есть еще много что делать, мы еще даже не начали. Что еще можно делать, чего мы не делали?
Что еще не сделали? Мы находимся в связи друг с другом. Есть у нас в целом наша группа, десятки, ясные, связанные, так что они чувствуют воздействие Творца на них.
Наверняка усилия в этом направлении.
Ну, усилия, да.
Так какие усилия нужно еще делать, которых мы не делали?
Это вы тоже должны раскрыть.
Вы сказали ему, что мы еще не начали. Что мы еще не начали делать? В чем мы еще не начали?
Внутреннее объединение. Внутреннее объединение между вами.
Что это значит? Что?
Чтобы каждый почувствовал, что в его сердце должно быть место для всех товарищей.
И что он должен делать для этого?
Нужно раскрыть свое сердце и пригласить их туда.
Как ему раскрыть сердце?
С помощью желания и молитвы.
Желание наверняка есть, все товарищи находятся для этого. Так что нужно здесь уточнить или укрепить, чтобы это случилось?
Чтобы сердце услышало.
Как заставить его услышать?
Для этого нужны молитвы. Чтобы Творец раскрыл сердце. И дал человеку почувствовать, насколько его товарищи входят в его сердце. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Наши мудрецы сказали ему, другие народы, «Властелин мира, дай нам Тору сначала, и мы будем исполнять ее. Дай нам Тору сейчас, и мы будем исполнять ее». Сказал им Творец, «Неразумные мира, трудившиеся в канун субботу, будет есть субботу. Тот, кто не трудился в канун субботы, откуда будет есть он в субботу?» Это конец цитаты. И нужно понимать это в отношении работы. Первое. Что такое труд в канун субботы? Второе. Что называется субботой в работе? И третье. Зачем нужен труд, усилия, чтобы постичь понятие суббота? Известно, что субботой называется цель сотворения небес, небес и земли. То есть цель сотворения небес и земли была ради субботы. Это значит, что понятие раскрытия желания его насладить творение, когда это раскрывается на глазах у всех, и это называется суббота, шаббат. То есть отдыхал от всей работы своей, поскольку существует огромная работа, которая раскроет на глазах у всех управление Творца как добрый, творящий добро. И тогда уже не будет работы в состоянии будней. Ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будней святость. А понятие «святость» — это понятие «осветил», то есть отделил себя от всех келим получения и выполняет все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «святы будьте, ибо свят я», что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. Материально мы видим, что человек работает только ради вознаграждения, пропитания, и вознаграждением называется пища, которой питается тело. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относятся еда, питье и тому подобное. А есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия, иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилия подобно к подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающие не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует. Поэтому в святости, которая называется ради отдачи, а поскольку человек создан с желанием получать ради себя, а дающий требует, чтобы работал на него, что называется «все деяния твои будут во имя небес», иначе если дающий даст получающему в его келим получение, все уйдет в ситра ахра, которая эксплуатирует изобилие святости, потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, называемое различием по форме, то это противоположно святости. Действительно, поскольку это противоестественно как для разума, так и для сердца, Это называется усилие, и это подготовка к трапезе. То есть то, что человек должен намереваться ради Творца, а не ради себя. Чтобы достичь такого кли, называемого ради отдачи, требуется большая работа и большое усилие. И это то, что называется подготовка к трапезе, тогда как трапеза называется понятием шаббат. И они и срамили царя. И в этом проявилось управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезно в точности выполняли работу вместе предназначенную для этого. И таким образом впитывали в келим отдачи нет там смерти и тьмы. Поскольку в сосудах получения нет, кроме тьмы и смерти, по причине различия свойств между светом и таким сосудом. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях с помощью сосудов получения, нет там никакого вкуса. И в сосудах получения можно ощутить лишь вкус материальных наслаждений, в которых ощущается вкус сладости, когда человек получает материальные наслаждения. И смысл в том, что так было сделано изначально, чтобы могло существовать творение, чтобы было чем наслаждаться. До тех пор, пока человек не обретет сосуды отдачи, которые называются сосуды единения с Творцом. То есть человек не будет отдаляться от Творца во время получения наслаждений. И для того, чтобы было человеку откуда получать жизненные силы и наслаждения, мы учим, что посредством разбиения сосудов светит очень тонкое свечение, называющееся маленьким свечением святости, которое светит внутри клипот и от которого питаются все материальные наслаждения. Поэтому от материальных наслаждений человек может получать наслаждение и хорошее настроение. Однако ощутить настоящее наслаждение, то главное, что было задумано в желании насладить творение, на нем покоится эта пыль сокрытия исчезновения, тьма и горечь, и нет никакого вкуса у Торы и заповедей. То есть горькая пудра — это понятие исчезновения и скрытия, которые находятся там в силу исправления сокращения. А целительную пудру он добавил в усилие в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится этот целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного эликсира, который излечит человека от вкуса горечи, которая ощущается на трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что это за эликсир, исцеляющий горький вкус пудры, которую Творец добавил на трапезе, и что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых лишь и можно найти место, где постигается целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума, то есть когда человек не знает, для чего он должен работать, и он должен работать против разума. И это очень трудно. Это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума. Ведь это очень тяжело, и не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, чтобы это было доступно каждому? Дело в том, тайну эту очень постепенно. Мы видим из слов Рамбама, что есть два понятия в соблюдении Торы и заповедей. Первое — ради собственной выгоды, то есть чтобы получить вознаграждение, а не для того, чтобы работать выше разума. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение наказания, и поскольку все это ради собственной выгоды, такая работа называется работой народов мира, которая внутри разума. И с точки зрения работы это не называется усилием, хотя с общественной точки зрения это тоже называется усилием. Второе — усилие в Торе и заповедях. То есть занимающийся Торой и заповедями не ради того, чтобы получить за это какое-либо вознаграждение, но вся его работа ради Творца. И это против разума. Поскольку разум обязывает, чтобы человек работал ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он выполняет Тору и заповеди, для того, чтобы с помощью этого он получил силы работать только ради Творца, а не ради себя, тогда тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, сошел с ума? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Тогда ты скажи, что тебе будет с этого?» И это понятие называется большим усилием, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как справедливость и прямой разум на стороне тела, поскольку это его природа. Выходит, что это называется усилием, поскольку оно выше разума, как сказано выше, потому что тело не согласно работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой и заповедями, понятие усилия, то есть чтобы посредством своих занятий Торой и заповедями он должен удостоиться ступени отдачи, которую можно достичь именно тем, что изучает в понятии усилия, так как сказано выше, когда он занимается Торой и заповедями с намерением, как сказано у мудрецов: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Это значит, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, а ради небес он не способен сделать ни малейшего движения, по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется Он, тем не менее, не продвигается, а наоборот, после каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что отступает назад, а не продвигается вперед. И это усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что отступает назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться более искренне из глубины сердца, поскольку он видит опасное место. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимание того, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, и он отступает назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри разума, что справедливость на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для исключительных людей. Поэтому это дает ему силы молиться Творцу от всего сердца, чтобы спас его от этой опасности, что, возможно, он будет должен сбежать с поля боя. Поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все еще есть силы молиться тебе, но я не могу знать, что будет потом. Может, даже и не будет того, чтобы обратиться к тебе за помощью». Поэтому он говорит: «Властелин мира, помогай мне всегда, покуда душа во мне, потому что я боюсь, что потом, возможно, я умру, и я упаду в место разобщения и отчаяния, где нет никакой веры в Творца, даже в самой малой степени, когда можно молиться Творцу. Потому что человек, падающий в отчаяние, уже не просит никакой помощи. Поскольку до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще способен на действия, относящиеся к понятию «все, что в твоих возможностях и в силах делать, делай». Получается, что усилие в том, что он хочет работать в отдаче, именно это то, что вызывает в нем усилие, и это то, что вызывает в нем молитву, чтобы Творец помог ему и дал поверить верой мудрецов, которые сказали: «Пришедшему очиститься помогают». Выходит, что целительный эликсир находится в усилии, то есть то, над добром и наслаждением. Таким образом, нужно толковать сказанное мудрецами: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в грядущем будущем». И это странно, ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения?
Если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников в грядущем будущем»? И вышесказанное следует толковать так, как мудрецы объясняют нам, какое именно вознаграждение праведников будет в будущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть, что удостоится работать только в понятии «все деяния твои будут во имя небес», а это «келим отдачи». И ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь грядущего будущего в других келим, а не в тех, что есть у них сейчас, то есть в келим получения. А в будущем получат келим отдачи, и в этом смысл сказанного, и знай, что вознаграждение праведников в грядущем будущем.
Ну-ка, еще раз вопрос.
Как мы увеличиваем количество горючего, с которым мы выходим с урока, чтобы в течение дня у нас были силы преодолевать и отказываться от этих наслаждений ради получения?
Ну, это за счет того, что называется зависти, страсти и подчастей. И за счет того, что мы смотрим на товарищей и впечатляемся тому, что есть у них желание и правильные намерения.
Я слышал, что вы сказали, если я правильно понял, что то, что нам не хватает, это объединение между нами.
Да.
А если мы говорили об этой форме работы, о которой он говорит в статье, что нам нужно сделать в этой работе, чтобы мы пришли здесь к объединению?
Молиться, чтобы было объединение между нами, если бы мы объединили бы наши духовные келим, даже вот теми самыми силами отдачи, которые есть у каждого, они очень маленькие. Но если бы мы это все собрали, то мы бы пришли к духовному результату.
Когда вы говорите «молиться», это очень большое такое слово с большим смыслом. Если разделить это на каждодневную работу, это значит, что каждый товарищ должен стараться прилагать усилия в преодолении. И, скажем, если у него не получается, это как раз его молитва. Тогда соединяем все эти молитвы вместе на утреннем уроке. Это объединение.
Да, да.
И этого нам не хватает все еще.
Да, этого не хватает.
А почему все еще не хватает?
А потому что мы не очень-то и стараемся, не очень-то стремимся, чтобы наши устремления к Творцу соединились бы вместе, и чтобы мы смогли помогать друг другу и подталкивать друг друга к Творцу.
Это значит, спасибо.
А что называется шаббатом? Он пишет, остановился в своей работе. То есть выше остановился в своей работе. Что мы должны сделать? Какое совпадение с нашей стороны? Он остановился, прекратил работу.
Да, а мы вместо него?
Мы вместо него продолжаем его работу?
Да.
И этим мы чувствуем, да, что мы вместе с ним?
Да.
И это называется субботой?
Да.
Другая немножко тема. Сейчас, где-то через полчаса, мы спустимся на трапезу субботнюю. А что для нас, вот, чтобы это соответствовало нам здесь, сегодня, что для нас вот этого трапеза, как мы готовим себя к трапезе?
То, что мы можем думать, может даже чувствовать, что мы находимся все вместе на одной трапезе, которая нас всех объединяет. Главное — соединяет.
А это отличается от объединения, то, что мы должны требовать на уроке?
Да, да, потому что это трапеза, которую установил Творец, мы как бы можем прийти к Нему и быть на Его трапезе и объединяться там.
Агав,
он говорит, что получается, что вот этот целебный порошок, он заложен в условиях, то есть в том, что он прилагает условия, а усилия в Торе заповеди, чтобы прийти к Лишма, и тогда он сможет уже насладиться трапезой.
Да.
Так вот эти вот усилия принадлежат творению или Творцу?
Творению. Мы должны прилагать усилия в объединении между нами для того, чтобы раскрыть Творца, исходя из устремления к объединению, и просить у Него, требовать у Него, чтобы Он позаботился о нас.
А что такое целебный порошок там? Что особенного?
То, что это усилие. При этом усилии мы постигаем этот целебный порошок, то есть та сила, которая соединяет нас и поднимает нас выше нашего эгоизма, и мы становимся отдающими.
А это что-то скрытое, что пока не включаешься в усилие, то это не раскрывается.
Негде нам это раскрыть.
А целебный порошок — это достичь отдающего кли?
Да.
Можно сказать, что место, где он распыляет этот духовный порошок, это десятка?
Да.
Только усилие здесь — это место. И усилие выше знания — это вот путь, способ сделать это.
Да. Между всеми нами. Заходит в это действие объединения.
Женщина 5-8. Как человек может уберечь себя, чтобы не зайти в отчаяние и безверие?
С помощью группы.
5-33. А
как мы соединяем усилия, молитвы, наши намерения? Что нам надо сделать, чтобы они были соединены?
Всех нас?
Ну, как минимум в десятке.
Ну, это с помощью молитвы тоже.
А что соединяет, что складывает их в одну молитву?
Соединение сердец.
Который, вот прежде чем каждый молится, так вот это объединение, оно сначала собирает, соединяет молитвы. Какая связь между объединением и тем, что у каждого есть личные усилия, личную работу, которую он делает?
У каждого есть хиссарон. Что он хочет с помощью этого хиссарона? Что он хочет достичь с помощью этого хиссарона? Как он может увеличить этот хиссарон? И тогда он использует соединение этих хиссаронов.
Как соединить их? Что надо сделать, чтобы они соединились?
Это Творец делает.
Тогда мы что просим, если у каждого есть, вот как вы сказали, маленькое свое усилие к отдаче, что еще надо, чтобы Творец сделал вот это вот соединение всех усилий,
чтобы проверил себя, есть ли у него еще хиссароны, кроме как хиссарон соединиться.
Соединиться, этого достаточно, но, может быть, этого достаточно, чтобы продвигаться к объединению хиссаронов, чтобы они были общими?
Да, ты как раз этого хочешь.
А это пока еще приходит от каждого человека.
Да. Соедините все эти хиссароны и поднимите их к Творцу.
Что значит собрать это? Вот это вот непонятно.
Чтобы каждый отдавал другому в десятке.
Каждый заботится, чтобы у десятки был вот этот хиссарон, собрать их.
Да. Этот общий хиссарон десятки, он будет давать Творцу. Влиять на Творца.
Продолжает этот вопрос, как мы можем уточнить, сделать более точные наши усилия?
Уточнить?
Да, где есть ради себя ли это или ради Творца? Сейчас мы не знаем, не чувствуем, хочу ли я сделать что-то ради Творца. Но это вот через товарищей, то есть мне нужно давать через них. Но вот этот вот анализ, ради себя ли? Или ради Творца, это ведь он должен сделать.
Я не понимаю. Непонятно тебе, каково намерение в молитве?
Мы хотим, чтобы Творец поменял нам намерение.
Для чего?
А иначе мы останемся ради себя же.
Хорошо, хорошо. Ну и дальше.
Это очень точки анализ, который надо сделать. Это вот просто хирургическое такое действие.
Ну,
как мы приходим к этому действию? К единой молитве, что все мы вместе, чтобы исправил нам намерение. Ну, сделал бы один раз, и все.
Я не могу сказать ему, что делать. То, что происходит, происходит. Но что нужно делать мне? Нужно постоянно пробуждать его с помощью моего хиссарона.
Так в чем же сила группы?
Так соедини свой хиссарон с хиссароном группы, и будет тебе будет более успешно.
Ну как это, я не знаю, ну как это вот в одно действие?
Поговори со всеми. Почему? Поэтому мы находимся в этом материальном мире, что мы можем материально контактировать друг с другом и прийти к согласию, что мы хотим соединить все наши хиссароны и поднять к Творцу. Это уже внутреннее чувственное действие, а затем и духовное.
Нам надо почувствовать вот это вот состояние, что только Творец, и мы просим вместе, и только Он может произвести это исправление.
Да.
Но.
Состояние.
А теперь в будние дни, говорит, есть огромные усилия, то есть должно быть состояние огромных усилий, надо воевать с телом. То есть человек должен вести войну со своим телом, а со стороны, на стороне тела там и правота, и логика, и природа его, и в той войне, которую человек должен делать, вести против своего тела. Я хотел спросить, а что стоит на другой стороне? Кто, что воюет с его телом?
Он должен вызвать эти силы, слышал от Творца.
А с другой стороны, что там? Молитва, чтобы Творец пришел воевать с его телом?
Да.
А как человек разделяет? Вот, ну как бы разделяется на две части и говорит: я сейчас выхожу на войну против своего тела.
Попробуй, ты поймешь.
Он пишет, что царь выделил особое место во дворце, и там вот должна быть производиться работа. А я с моим товарищем работаю в том самом месте, где Творец выделил для работы. И я получаю толчок к такой помочь товарищу, поддержать его. Мой вопрос. Я прошу Высшего, чтобы дал возможность получить кли, чтобы включить большую заботу о товарище, или же я прошу пример практический, без какого-то вообще включения разума, а просто пример дурачка такого, который делает работу, дает пример товарищу, и отсюда это все и придет к моему товарищу, даже без того, чтобы я участвовал в его получении. Или же я должен заботиться о нем, и через меня товарищ получит силу остаться в том самом месте, где царь, собственно, выделил для работы.
Постепенно ты проходишь все эти состояния одно за другим.
Да, но вопрос ведь, вот я когда с товарищем, я получаю вдруг огромный вообще порыв помочь ему, чтобы он оставался только в этом месте и не уходил оттуда, чтобы у него были силы продолжать работу. На чем я сосредотачиваюсь в своей просьбе к Высшему?
Чтобы помог тебе помочь своему товарищу, насколько это возможно, продвинуться вперед в цели творения.